Категория программы 16+.
Свидетели времени. История. Люди. Судьбы.
Всем привет! Сегодня мы продолжаем говорить про очень интересную личность. В прошлый раз мы говорили о ранних годах, о периоде учебы Гавриила Ивановича Горецкого. Это советский геолог, географ, экономист, археолог, общественный деятель, академик, человек, который смог себя проявить в разных отраслях человеческих знаний. А сам он, я напомню, те, кто еще только подключились к нам, уроженец не Гомельщины, но, тем не менее, связан с нашим регионом и, в целом, с нашей страной. Тем более, человек, который очень много сделал для того, чтобы изучать недра нашей страны. В первой части нашей программы мы говорили о том, как начинался его путь, и закончили на том, что в 20-е годы, когда в стране происходили различные процессы, он временно оказался, как сказать, под следствием. После личной беседы с руководством ГПУ Минжинским его отпустили, но при условии, что он будет заниматься только наукой. И после этого он возвращается на белорусские земли, вот, и начинает работать в Белорусской государственной сельскохозяйственной академии, которая в тот момент располагалась в Горках. При этом здесь же он начинает продолжать свою активную деятельность о том, чтобы развить народное хозяйство страны. При этом до этого, до прихода советской власти, территория белорусских губерний, они пребывали на разных уровнях развития. По большому счету, это достаточно были отсталые области. И Горецкий, вот он решает начать того, чтобы изучать вот фактическое положение, и занимается уже тогда, у него появляется идея о том, чтобы затронуть такой вопрос о том, как же все-таки формируется национальный доход Беларуси. И для этого он изучает статистические данные, пользуется книгами своих ближайших знакомых и начинает активно изучать то, как все-таки развивался капитализм вот в тот период. При этом он перебрал огромное количество книг, сам имел возможность работать в полевых условиях, исследовать материал. И в итоге он написал монографию, которая была названа «Национальный доход Белоруссии» или «Национальный доход Беларуси». А Горецкий так увлекся этой работой, что, будучи аспирантом в Академии в Горках, он временно отложил свою деятельность, вот, которая была совсем немножко по другой теме, и считал, что самое главное, конечно, вот в науке, он всегда в целом был, что это не сам процесс написания какой-то работы, которая подтверждала бы тебя, что ты именно академик, ученый, а именно вот работа вот именно с фактами, то есть собирать фактический материал, обобщать, анализировать его и искать вот именно связи между явлениями, чтобы потом, устанавливая закономерности, можно было достичь научной истины, а уже полученные твои исследования позволяли бы практикам, которые там занимаются разными отраслями или разными видами деятельности, могли как-то строить свою работу. Поэтому защита диссертации для Горецкого, она была делом таким второстепенным. Но при этом он предавался активно вот именно участием, что в 1924-25 году решал важные вопросы. А это же ведь был самый такой процесс продолжающегося строительства нового, молодого белорусского государства на социалистических основаниях. Дело в том, что, я напомню, вот в начало 20-х годов стояли особо острые вопросы о том, как создать именно страну, которая бы смогла бы экономически себя полностью обеспечивать. При этом к тому моменту в БССР в том же 24-25 году было абсолютно занимало не те территории, которые мы, пространство, которое мы знаем сегодня. А поэтому многие губернии, они вовсе не входили в состав БССР, а были в составе других государств. Да и в целом границы таких как большие губернии, Могилевские, Губернские, Смоленские, они были частично белорусскими. И вот Горецкого часто вот в этот момент приглашали в Минск именно заниматься вопросами. И он особо вот, как сказать, обосновывал о том, что вот территории, которые оказались за пределами БССР, они экономически, не говоря уже о культурном, национальном, являются частью единого такого организма. И вот получается, что вот в этот момент у него активно формируются тесные связи с Институтом белорусской культуры, Инбелкультом, как тогда его называли. При этом он здесь работал на основаниях как раз таки вот как сотрудника данного предприятия, хотя основное место работы это были все-таки сельхозакадемия в Горках. И в дальнейшем его только зимой 25-го года изберут действенным членом Мингелкульта. Вот при этом было отдельно там постановление. И вот получается, что Горецкий активно включился вот именно в идею обоснования о том, что новые территории, которые оказались за пределами, должны быть возвращены в состав БССР. А другой вопрос, что вот это легкомысленное отношение Горецкого к защите своей диссертации, они не прошли даром. Дело в том, что появились люди, которые стали спрашивать, ну хорошо, вот он находится, числится в НИИ сельскохозяйственной экономии, а не занимается вопросами написания. В итоге стоял вопрос о том, чтобы все-таки его лишить возможности там работать. Вот, но в скором времени его все-таки пригласили уже в Минск, тем более, когда он имел возможность как бы показать себя как ученого. Так вот, как раз-таки, это был момент, когда и в Горьках, в самой академии происходили такие процессы, связанные с тем, что были одни люди, которые были настроены на такое менее национальное ориентирование как бы, высшего учебного заведения, вот, чтобы это все было больше с таким вот именно упором на то, как вот, скажут и как это будет, ну, смотреться из Москвы. Ну и была большая группа молодых белорусов, которые стремились к тому, чтобы большое количество как бы новых белорусов могли получать образование на своем национальном языке. А вот, но в итоге, как раз-таки, в силу тех обстоятельств, что основанием стало, что не было защиты его диссертации, он был вынужден перебраться как раз-таки уже в Минск, вот, и в 27-м году началась как раз-таки его работа здесь уже в новом качестве. При этом он получил поддержку на очень высоком уровне, его назначили возглавить только-только создаваемый Белорусский научно-исследовательский институт сельского и лесного хозяйства. При этом представители Мингелкульта, они также продолжали с ним активно сотрудничать, и вот здесь он развернул тоже активную такую деятельность. Более того, он отмечал, он пытался установить связи уже со многими научными учреждениями не только в пределах БССР, но и далеко за пределами территории России, Украины, и более того, вел активную переписку с иностранными учеными. Так вот, он получает такую активную поддержку Центрального комитета Компартии Беларуси и правительства, и начинает преобразовывать работу. При этом главная его задача состояла именно в том, чтобы провести реконструкцию исследовательской работы в БССР. Тем более вот он видел, что надо сделать такую деятельность, которая позволит поднять науку на очень новый уровень. То есть если до сих пор вот до Горецкого в республике, как и в целом в России, остался такой старый подход организации опытного дела, так называемый земский тип, то есть это когда существование комплексных таких неспециализированных опытных станций, которые были там в области, или там на районе, или в уезде, то Горецкий выдвинул принцип создания вот уже нового научного организации специализированного дела, которая придавала бы станциям определенную специализацию. То есть каждая бы станция занималась не общим, вот как бы это было бы на уровне района, области, а уже конкретно отдельной специализации. При этом почти все основные вот направления вот и в сельской, и лесной науке, они были сконцентрированы в этом институте. Но о том, какие же будут предприняты для этого меры и действия, мы поговорим в следующей части нашего эфира. Оставайтесь с нами.
Свидетели времени. История. Люди. Судьбы.
Итак, мы продолжаем говорить про Герасима Ивановича Богомолова, который вернулся в очередной раз в БССР и начинает развивать исследования в сельской и лесной науке. При этом он будет так активно это производить. Начинаются организовываться новые отделы, которые вот затрагивали вопросы там, сельскохозяйственной экономики, аграрной политики, прикладной ботаники, животноводства, там, культуры болот, как лучше проводить мелиорацию. И вот при каждом таком отделе работали специализированные опытные станции. Более того, он был таким главным инициатором того, чтобы создать именно при своем институте специальную геофизическую обсерваторию, которая должна заниматься была проблемами не только погоды, метеорологическими станциями, но и в целом затрагивал очень большой карстовый пласт. Ну, в частности, он считал, что вот биогеофиз, основанный именно при его исследовательской институте сельского лесного хозяйства, он должен был еще касаться вопросами геофизических исследований, то есть что такое земной магнетизм, проводить исследования по сейсмологии, потому что в 20-30-е годы вот этот самый момент, когда происходило становление не только как бы новых институций, но и в целом ученые наши при сотрудничестве с другими научными институциями стали понимать, что край не такой-то уж и бедный, что очень много интересных ископаемых. Вот. Другой вопрос, что исследования, они в то время были, все, кто вот начинали заниматься в этой отрасли, они, можно сказать, были такими пионерами в этой отрасли, либо очень достигли больших таких вот вершин. Так вот, он выступал за то, чтобы именно были специализированные опытные районные станции. То есть они создаются там в Витебске, в Турове, в Борисове, в Могилеве, и каждый занимался своими определенными направлениями. Где-то там изучалось там, как картофелеводство, то есть как выращивать картофель, где-то изучение именно торфа, растениеводческие. В общем, через два года вот этот институт, который он возглавил, он становится одним из крупнейших научных учреждений, и его очень высоко оценили не только на уровне БССР, но и в целом в Союзе. Вот факт этого является то, что сюда неоднократно к нам приезжал известный авторитетный ученый, как и Николай Вавилов. В сентябре-октябре 27 года Горецкий получает возможность повысить свои знания и отправляется в командировку на 2 месяца в страны Европы. В частности, он активно исследует и занимается, вот как там поставлено направление деятельности науки в Германии и Дании. И самое главное, его интересует именно вот как добиться повышения производительности сельского хозяйства. При этом, находясь вот именно в этих странах, он также побывал еще и в командировке в Польше. На тот момент это была Вторая Речь Посполитая, страна, с которой было не в самых лучших отношениях с БССР и Советским Союзом, тем более западные области нашей страны были полностью в тот момент отторгнуты от белорусского народа. Но и при этом вот он, побывав вот в этой командировке, напишет обстоятельную такую монографию. Она называлась о том, что границы Западной Белоруссии и Польши. И вот он не просто я написал, но он критически пересмотрел источники тех переписей и статистических данных, которые проводила польская сторона в 19 году и в 1921 году. И говорил, что они абсолютно необъективны и фактически сфальсифицированы. Он обозначал, что вот этнические границы Беларуси, они намного шире. И то, что утверждает польская сторона, что количество белорусов, как население там не такое большое, то это абсолютно не соответствует. При этом его идеями заинтересованы интересовались ученые в Великобритании, его даже приглашали прочитать серию лекций о демографии в Кембриджском университете. Тем более, эта демография, она была им написана не только на белорусском, в первую очередь, русском языках, но и переведена на английский язык. При этом еще в юношестве он освоил немецкий и английский язык, не говоря о том, что владел возможностью быстро вести документацию того или иного материала. Так вот, если посмотреть, то его деятельность, она продолжала развиваться на ниве вот именно сначала демографии, экономики. При этом, когда он еще был студентом экономического факультета Петровской, ну или Тимирязевской сельскохозяйственной академии, то он уже там становится таким активным сторонником организационно-производственной школы. То есть это такая школа, куда в целом-то входили многие белорусские экономисты в 20-е, 30-е годы прошлого столетия. При этом многие вот ученики, как раз таки, ну, которые в Беларуси называли это направление, например, Смолич, он был последователем такого известного ученого, как Челинцева. Горецкий, он был последователем Рибникова, его идеи развивал дальше, Жданович, Кондратьева. То есть вот это все люди, которые, по сути, разрабатывали новые методы исследований, которые позволяли как раз-таки на такой вот основе экономической организации изучать, и далее это позволяло принимать решения по организации новых, например, там, территориальных административных единиц, либо спланирование развития промышленности, сельского хозяйства. Так вот, центром такой вот экономической науки в БССР будут как раз-таки организованы именно здесь же, в Беларуси. При этом активно она развивалась и под крышей Инбелкульта, и также под научно-исследовательским институтом лесного и сельского хозяйства, где директором, конечно же, был Гавриил Горецкий. А, кроме того, в то время, что вот сейчас многие забывают, многие экономисты, в целом работники сельскохозяйственной отрасли, которые именно занимались управлением в стране, они были такими, ну, объединены вокруг такой концепции о том, что Беларусь – это Дания. То есть по своим географическим положениям, вот как вот зона рискованного земледелия, особенности именно климата, то да, Дания является такой яркий пример. И вот если Дания смогла достичь таких больших показателей в экономике, то вполне это реально по силам и Беларуси. Только надо понять, как правильно организовать эту деятельность. И вот, как-таки, в целом, даже если сравнивать демографию в условиях Дании и природу в Беларуси, они будут полностью, ну, очень сильно схожи. Так вот, занимаясь этой деятельностью, итогом стало то, что вот та монография, о которой мы в самом начале эфира говорили, это национальный доход Беларуси или народный прибыток Беларуси, как он был изначально на белорусском, а издали его только в 26-м году, то он провел такой очень серьезный экономический расчет. При этом важно отметить, вот, что это давало. Ну, хорошо, посчитал он там, насколько белорусы богаче, чем другие страны или там между районами и областями Беларуси. Какое-то значение. Дело в том, что вот понимание, как раз-таки, и знание вот именно национального дохода, это позволяло, во-первых, понимать, как дальше строить работу. То есть вот подсчет национального дохода позволял вот показать тип хозяйства. Далее он освещал, как бы было социально-экономическое устройство общества, что вот давало благополучие там отдельных классов, вот, или направлений в хозяйственной деятельности. Конечно же, это имело огромное, еще раз подчеркну, практическое экономическое значение. Поэтому вот эта монография, она была первая. До этого, до Горецкого, никто этим не занимался. При этом он провел, по имеющимся статистическим данным, подсчет дохода как в белорусских губерниях, которые в тот момент еще не являлись частью территории. То есть, но он доказал, что это один экономический район. И что возвращение их под крышу БССР, это не просто там желание нового руководства республики, как бы, получить возможность, как бы, расширить, где вот, ну, будут достигаться управления, но и экономически обоснованно, потому что это все единая такая ткань, которая волей судеб оказалась, ведь вы, если читали учебники истории или помните, это был сложный процесс, потому что это было несколько провозглашений дважды БССР, потом было Литбел, потом опять второе провозглашение БССР. И, конечно же, территориальные пределы, они постоянно менялись. А вот, так вот, анализируя документы, он приходит к очень такому интересному выводу. При этом он сравнивал именно центральные губернии Советской России и территории БССР. Ну, а какой вывод он сделал по итогам своих исследований, мы поговорим в следующей части нашей передачи. Оставайтесь с нами. Радио Гомель-Плюс.
Свидетели времени. История. Люди. Судьбы.
Мы сегодня говорим про Гавриила Ивановича Горецкого, известного академика, в дальнейшем геолога, географа, демографа, статиста. И вот он занимается на территории Минска уже в 20-е годы исследованием национального дохода. И приходит к выводам о том, что вот если сравнивать белорусские земли и губернии с Россией, то здесь вот именно быстрее возрастал именно доход от леса. То есть, ну, это неудивительно, учитывая, что в Гомеле, а потом и в Минске, кстати, находились товарные биржи, которые занимались именно составлением контрактов и в дальнейшем уже продажей лесоматериала. Причем это именно не было уже готово изделия, как, например, сейчас славится Беларусь своими там предприятиями, там Гомель-Древ или там и другими, а это именно шел как сырье, которое использовалось уже в разных целях за пределами не только Российской империи. Так вот, говорил, что вот возрастает доход от леса, промышленности и строительства. При этом, как же такие вот... От сельского хозяйства и торговли намного медленнее. При этом, вот если учитывать, что вот оно будет идти так, как оно вот было до революции, до 17-го года, то доход увеличивается не очень быстро, то есть всего лишь на 4-5%. Но при этом вот в обоих странах, вот если сравнивать, то строительство новых путей сообщения, обрабатывающей промышленности, говорит о том, что вот, как-таки, губернии находятся на таком вот именно процессе индустриализации. нации. Другой вопрос, что это очень медленные такие процессы. При этом он отмечал, что вот показатели в восточных областях, то есть в Могилевщине, Витебщине, Смоленщине, намного выше, чем в западной части, ну, на тот момент отторгнутой от БССР. Так вот, поскольку промышленность в Беларуси по расчетам развивалась, правда, немного быстрее европейской части России, то следовало бы делать упор на то, чтобы развивать именно отрасль промышленности, но на основе использования местного сырья. А с этого исходилось то, что в тот момент это самый разгар такой, ну, не разгар, а уже такой пик, когда вышла новая экономическая политика, и когда в новых рыночных условиях стал вопрос о том, а какие же предприятия это строить, и на основе ничего не должны работать. Поэтому вот документально, научно подтверждалось, что они все-таки в первую очередь, чтобы активно развиваться, должны больше сфокусироваться именно на использовании не привозных каких-то материалов, а именно местного сырья. При этом он также провел перепись, проанализировал перепись населения и пришел к тому, что вот численность населения, оно увеличивается, но вот доход крайне маленький. То есть если в 1900 году, то есть в начале 20 века, по его расчетам, вот, на одного жителя тогдашних белорусских земель приходило 52 с небольшим рублей, то в европейской России намного больше, 65. И ситуация не сильно изменилась, и все равно по всем выкладкам выходило, что Беларусь, она значительно беднее. И вот сравнивая эти цифры с доходами, например, жителей Западной Европы, Америки, а при том темпе, который сохранялось, то это, конечно же, абсолютно, ну, это очень медленно, и надо было кардинально менять экономический подход к тому, чтобы все-таки развивалось. Но при этом он, что интересно, пришел к такому выводу, что вот если сравнивать с Россией, все-таки в Беларуси значительно лучше используют и обрабатывают свою землю. Причем, чем западнее на восток, то есть, получается, наоборот, уровень интенсификации, то есть не какое-то количество расширения засеваемых или территорий земли, а они более экономически правильные, используются, то есть и как бы новыми культурами, которые дают намного больше дохода, чего, например, нельзя было сказать, если сравнивать уже с европейской частью России. Поэтому все вот эти приведенные материалы не свидетельствуют о том, что в Беларуси вот более, там, наверное, подходящий для сельского хозяйства типа такого мясного животноводства, но при этом надо было интенсивно развивать такие полевые культуры. При этом, если вот мы посмотрим о том, как сейчас, например, развивается сельское хозяйство, то вот многие эти выводы, они, ну, построены не просто так, они еще формировались исторически еще до революционное время. Ну и, конечно же, здесь он отмечал, что очень важный фактор для развития, для идентификации полевых культур – это выращивание картофеля. Потому что картофель, он позволял в силу как бы разных там природных обстоятельств компенсировать там какие-то неурожаи хлеба. Так вот, авторы вот приходят к тому, что для того, чтобы все-таки темпы увеличивались, страна, то есть белорусские губернии, должна активно связывать свою экономику не только с внутренним рынком, но и внешним, в рамках Союза и далеко за пределами. Но если далеко за пределами еще были вопросы, то в рамках Советского Союза следовало намного более активизировать эту политику именно, куда бы белорусское производство могло бы сбывать свою продукцию. Но самое интересное, что вот это было время, когда при Инбелкульте, а потом уже в конце 20-х была провозглашена Академия наук, Горецкий знакомится с многими известными учеными, которые оставили очень большой след. Один из таких молодых ученых, но, правда, тогда он еще лично с Горецким был особо не знаком, он как бы так был наслышан про него, следует сказать про Герасима Богомолова. Мы как-то в предыдущих наших эфирах, когда рассматривали вопросы поиска нефтяных месторождений нашей страны, поиска нефти, ведь здесь часто звучит фамилия именно Герасима Богомолова. Но мало кто знает, что его деятельность научная именно на территории вот именно Беларусь, она начиналась как раз-таки по поиску абсолютно не нефти. Вот несколько лет тому назад, ну, уже лет так 10, как в декабре в Минске был открыт очень интересный памятник. Я бы, наверное, назвал бы, что это, наверное, единственный, наверное, памятник на территории России и Беларуси так точно, который вообще посвящен истории изучения минеральных вод. И этот памятник был установлен 20 декабря, и честь минеральной воды «Минская-4». Но перед тем, как установили этот памятник, история-то его начиналась намного раньше. Вот в 20-е годы, когда активно Герасим Богомолов изучал статистические данные, экономические выкладки в Минске, активно велись работы по вскрытию подземных, созданию строительства подземных скважин, которые должны были посмотреть на наличие именно вод, которые можно было использовать и в техническом плане, и для питьевой воды. Так вот, в 29-м году под руководством тогда еще старшего гидрогеолога, всего лишь до 4-летнего студента Московской горной академии имени Сталина, будущего академика Герасима Богомолова, будет скрыт пласт подземной минеральной воды. При этом скважина, которая была построена, она располагалась на территории нынешнего парка имени Горького в Минске. И вот если там гулять, то вы можете увидеть именно данный памятник, потому что его установили в 2014 году, и там он очень-то хорошо заметен. Там такая капля воды, которая вырывается из недр. Вот при этом на ней же помещен барельеф академика Герасима Богомолова. Очень интересная его история. Дело в том, что скважину, которую начали бурить еще в 28-м году, она достигла аж глубины 353 с хвостиком метров. На тот момент это было намного глубже, чем, например, Эйфелевая башня. Намного глубже, чем Эйфелевая башня. Ну, да, по высоте, а здесь, наоборот, вглубь земли. И вот они нашли уникальный по своим свойствам подземный источник. Именно природной воды, который имеет сейчас особый статус. Я думаю, вы все раз видели в наших магазинах наряду с разными там видами марок минеральной воды «Минская-4». Вот «Минская минеральная вода» — это та самая вода, которая была открыта в конце 20-х годов. Но мало кто знает, что у нее могло бы быть абсолютно другое название. А какое, мы поговорим в последующей части нашей, уже завершающей части нашего эфира. Оставайтесь с нами.
«Свидетели времени. История. Люди. Судьбы».
Сегодня мы продолжаем говорить про биографию Герасима Ивановича Горецкого, известного ученого. Но вот в завершающей нашей части эфира мы затронули фамилию еще одного известного академика Герасима Богомолова. Это человек, который также в это время находился в Минске. В 29-м году была пробурена скважина, которая станет основой, где будет получена очень такая ценная минеральная вода, в последующем ставшая «Минск-4». Но вот мало кто знает, что эта вода могла бы так и не называться. А как так произошло? Дело в том, что после уже кончины известного уже академика Богомолова, когда он уже был признанным открывателем калийных наших месторождений, обосновавшим идею нефти и наличия на юге нашей страны, в частности, в Рижском районе, в общем, правительство БССР было внесено предложение о том, чтобы вот открытый им источник воды назвать его именем. Вот, например, как было когда-то в случае с гидрогеологом Николаем Славяновым, и есть соответствующая вода, Славяновская. Но здесь, как ни парадоксально, помешала фамилия. Казалось бы, фамилия Богомолова, которую хотели назвать, помешала. Когда сказали, что хорошо, вот назовем мы эту воду не Минская вода, а Богомоловская. И как это было отмечено в секретариате, а вдруг пойдут паломники к воде. У нас будут проблемы, что вот ходят за водой Богомоловской, то есть Богомол, да, молящийся Богу. В итоге до сих пор мы знаем ее как Минская-4. Так что вот пользуясь этой водой, знаете, что эта вода когда-то была открыта еще в далеком 29-м году. Да и в целом многие скважины на наличие воды активно строились именно в то время. К слову, у самого Герасима Богомолова, сам он уроженец не наших мест, он уроженец современной Смоленщины, но вот жена его была из белорусов, звали ее Франциска Владиславовна Врублевская. Вот, кстати, у них сын, кстати, пошел по данной стезе. Но в целом, вот, заканчивая деятельность данного человека, когда он, конечно, стал уже достиг вот этих больших вершин в Академии наук БССР, он, конечно же, был в очень хороших, тесных отношениях с Горецким. Но надо сказать, что как в целом, вот, если смотреть о том, что Академия наук — это всегда люди, люди, которые строили науку, то это люди всегда крайне неординарные. Вот известно, например, о том, что они там многие из них обладали каким-то прозрением или возможностью там такое вот предвидеть многие события. Так вот, очень интересно был и сам Герасим Богомолов. Например, неоднократно отмечали, что он порой искал там подземные источники воды не всегда даже научно обоснованными методами. А вот другой вопрос, что он их не особо хотел и афишировать. Например, есть такое, вот, может быть, даже по телевизору видели, лазоходство. Это как его, кстати, наукой он не подтвержден. Считается, что это лженаучный метод, но издревле, средневековье, да, и даже еще сам Герасим Богомолов использовал так называемое лозоходство. Это когда в руки брались как раз-таки веточки лозы или там ольхи, орешника, ивы, вот, оно что-то напоминало рогатку. И вот в итоге человек, получая, взяв их в две руки, они свободно перемещались, и как только он доходил до источника воды, они начинали там колебаться. Вот, между прочим, вот так когда-то выявляли наличие источников воды. Но, опять же, наука это не подтверждено. При этом вот, его, например, сын, он вспоминал, что когда-то эта тема исследования, она еще там было представлено Сталину о том, чтобы, может быть, исследовать этот так называемый биолокационный эффект. То есть, проще говоря, может быть, все-таки он как-то обоснован. Но другой вопрос, что он не особо-то был подтвержден. Но при этом, еще раз подчеркну, Герасим Васильевич Богомолов наряду с научными исследованиями порой, ну, как дополнение применял этот метод лозоходства. Вот, например, есть такой один случай, который вот был известен из его биографии, что в разгар Великой Отечественной войны на одном из месторождений, где добывали бокситы, так называемая «Красная шапочка» в Урале, произошло затопление шахты. И тогда погибло очень много шахтеров. При этом вот это месторождение, оно было очень важно, потому что добывали глинозем и его использовали для производства алюминия. А он был крайне необходим в военной промышленности. Ну и в итоге, как вы понимаете, вот это дело, оно пахло просто трибуналом о том, чтобы расследовать надо было вот эту всю катастрофу, и был отправлен профессор Богомолов. А в итоге вот он, как раз-таки, методом лозоходства обошел вот именно определенную зону и выявил, что вот прорыв подземных вод, он был не человеческим фактором, а именно особенностью именно строения почв. Вот, при этом он дал обоснование, что здесь нету никакой человеческой вины, а что вот, ну, не объясняя, конечно, каким методом он пришел к данному выводу, он хотя понятно, что вывод был такой биолокации с использованием лозы, позволило что вот определить, что вот здесь именно находились так называемые грунтовые воды, которые привели к тому, что произошло затопление шахты. Он потом, кстати, вот этот метод показывал и известным таким ученым. Например, известен, когда его был спор с таким математиком-академиком Андреем Николаевичем Тихоновым. Он ему тоже показал, рассказал про этот метод и даже продемонстрировал, после чего вот он сказал, что да не может быть, но важно отметить, что вот таким вот способом, вот если вспоминать, если читать вот воспоминания о том, как искали наличие вот воды при там строительстве скважин, даже в годы войны он был достаточно распространен, хотя не был официально доказан. А искать воду приходилось очень активно, особенно когда было территория Советского Союза освобождена, и советская армия победоносно начала продвигаться дальше на запад по освобождению европейских народов от нацизма, и вот приходилось уже те, которые были выведены из строя, там, скважины или там колодцы, искать таким вот, казалось бы, примитивным способом на наличие каких-то возможных источников воды. Кстати, в честь именно академика Герасима Богомолова названа одна из белорусских улиц. В частности, город, который находится, правда, не в Гомельской области, а на Минщине. Это город Солигорск. Напомню, что раньше этот город мог бы и не так называться, а назывался бы Ново-Старобинск. Но вот это сочетание Ново-Старо, Робинск, как бы исключающее одно другое, привело к тому, что в 59-м году этот город переименовали в Солигорск. Так вот, Солигорск стал развиваться именно как крупное месторождение калийных солей, которые были открыты еще в конце 50-х годов. И вот именно Герасим Богомолов и убил Мазурова вот именно начать здесь производить разработку и строительство именно здесь комбината. Хотя отмечались немножко другие возможности именно этого размещения. Поэтому вот возле деревни Чижовки был заложен первый камень нового города, который вот именно получил такое название. Ну, а позже уже в этом городе в 81-м году назвали улицу человека, благодаря которому вырос новый вот город нашей Гомельской области. Кстати, в Минской области, но вот те, кто следит за новостями, те знают, что у нас еще активно развивается одно месторождение калия, только уже на территории нашей Гомельской области, но на западе, в районе Петрикова. Вот там как раз-таки также были обнаружены эти работы, они как бы научные обоснования были сделаны еще во времена Герасима Богомолова. Ну, а сегодняшний эфир про как раз-таки Академию наук и, в частности, Гаврила Ивановича Горецкого мы завершаем и продолжим уже в третьей завершающей стадии о том, чем же он вошел еще в историю нашей науки. Вот поэтому оставайтесь с нами. До новых встреч. Всего хорошего.
Свидетели времени. История. Люди. Судьбы.